Глава 19. Нил, дрожащая гора, воспоминания о родине, рассказ арабов, ням-ням, умные мысли Джо, Виктория лавирует, подъемы аэростата, мадам Бланшар.
«В каком направлении мы летим?» — спросил Кеннеди своего друга, видя, что тот смотрит на компас.
«Мы летим на северо-северо-запад».
«Черт побери, это ведь не север!»
«Конечно нет, Дик, и боюсь, что нам трудновато будет добраться до Гандакора. Обидно, но не надо забывать, что нам уже удалось соединить воедино труды исследователей, двигавшихся и с востока, и с севера. Нет, жаловаться нам не приходится».
Виктория мало-помалу удалялась от Нила.
«Ну, бросим же последний взгляд на эти широты, предел, которого не могли переступить самые отважные путешественники», — проговорил Фергюсон. «Именно здесь обитают те враждебные европейцам племена, о которых упоминал Питрик, Арно, Миани и молодой путешественник Лежан, которому, надо сказать, мы обязаны лучшими трудами о верховьях Нила».
«Значит, Самуэль, наше открытие не противоречит научным гипотезам?» — спросил Кеннеди.
«Нисколько. Белая река Бахр-эль-Абиада вытекает из озера, громадного как море. Здесь и берет свое начало Белый Нил. Поэзия от этого, бессомненно, проиграет. Этой королеве рек охотно приписывали небесное происхождение. Древние называли ее океаном и чуть ли не верили, что она течет прямо с солнца. Но приходится идти на уступки и время от времени принимать то, чему учит нас наука. Ученые, быть может, будут не всегда, а поэты всегда найдутся».
«А вон видны водопады», — сказал Джо.
«И это водопады Македа, находящиеся на 3-м градусе широты», — отозвался Фергюсон. «Да, это они. Как жаль, что нам не удалось еще несколько часов пролететь над Нилом», — добавил он.
«Там впереди нас виднеется горная вершина», — заметил охотник.
«Это гора Лагвек, называемая арабами «Дрожащая гора», — пояснил доктор. «Все эти места посетил Дебано, путешествовавший под именем Латиф Эфенди. Надо сказать, что племена, живущие по берегам Нила, постоянно враждуют между собой и ведут бесконечные кровопролитные войны. Вы представляете себе, какой страшной опасности подвергался Дебано в такой обстановке?»
Тут ветер стал нести Викторию на северо-запад. Чтобы избежать вершины горы Лагвек, пришлось искать иное воздушное течение.
«Друзья мои», — обратился Фергюсон к своим спутникам, — «в сущности, только сейчас и начинается наш перелет через Африку, ведь до сих пор мы чаще всего шли по стопам наших предшественников. Теперь же мы пускаемся в края совершенно неведомые. Хватит ли у нас на это смелости?»
«Конечно!» — в один голос крикнули Дик и Джо.
«Ну, тогда в путь дорогу, и да поможет нам небо!» Пронесясь над оврагами, лесами и разбросанными там и сям селениями, наши путешественники в 10 часов вечера были у пологих склонов Дрожащей горы. В этот памятный день, 23 апреля, Виктория, увлекаемая сильнейшим ветром, пролетела за 15 часов расстояние в 315 миль. Но во время последней части этого перелета настроение у аэронавтов было подавленное. В корзине царила полнейшая тишина. Был ли поглощен доктор Фергюсон мыслями о своих открытиях? Задумались ли его спутники о том, что ожидает их в совершенно неведомых краях? Все это было, конечно, а в придачу нахлынули еще воспоминания о родине и далеких друзьях. Один только Джо продолжал смотреть на все философски, считая совершенно естественным, что родина, находясь так далеко, не может быть одновременно и здесь. Но он уважал молчание Самуэля Фергюсона и Дика Кеннеди. В 10 часов вечера Виктория стала на якорь против Дрожащей горы. Здесь путники плотно поужинали и хорошо выспались, поочередно неся вахту. Утром они проснулись в лучшем настроении, чем накануне. Погода была хорошая, и дул благоприятный ветер. За завтраком Джо так развеселил своих спутников, что они окончательно пришли в хорошее настроение. Страна, где они находились, была огромна. На границах ее тянулись горы Лунные и Дарфур. По величине она равнялась чуть ли не всей Европе. «Мы, должно быть, летим сейчас над местностью, где, по предположениям ученых, находится царство Усога», — сказал доктор. «Географы считают, что в центре Африки существует огромная впадина с необъятным озером. Посмотрим, правы ли они».
«Но откуда могли взяться подобные предположения?» — спросил Кеннеди.
«Видишь ли, они основаны на рассказах арабов. Это народ словоохотливый, пожалуй, даже слишком. Некоторые из путешественников, побывавших в Казехе и у Великих гор, встречали там невольников из Центральной Африки и расспрашивали об их родине. От сопоставления всех этих рассказов и возникла такая гипотеза. Но надо сказать, что в таких рассказах всегда бывает какая-то доля истины. Мы видели, что предположения об истоках Нила оказались верными», — добавил Фергюсон.
«Да, ничего не может быть вернее», — отозвался охотник.
«И вот, на основании таких свидетельств и были сделаны попытки составить карты, конечно, весьма приблизительной точности», — продолжал доктор. «Одна из таких карт в моем распоряжении, и я в пути, по мере надобности, буду ее исправлять».
«А эта страна вся населена?» — спросил Джо.
«Конечно. И населена довольно-таки несимпатичными племенами», — ответил доктор.
«Так я и думал».
«Все эти разрозненные племена известны под общим названием «ньям-ньям», — рассказывал доктор. «А это не что иное, как звукоподражательное слово, изображающее жевание».
«Отлично!» — воскликнул Джо. «Ньям-ньям».
«Но знаешь, милый мой Джо, если бы ты лично вызвал это звукоподражание, то, я думаю, не находил бы его таким забавным».
«Что вы хотите сказать, сэр?» — вскричал Джо.
«Да то, что эти туземцы считаются людоедами».
«И это достоверно?»
«Совершенно достоверно. Предполагалось также, что у них есть хвосты, как у четвероногих, но скоро убедились, что хвосты принадлежат шкурам зверей, которые они носят».
«Жаль все-таки, что у них не имеется хвостов. Им так удобно отгонять москитов», — заметил Джо.
«Возможно, что и удобно. Но, видишь ли, милый мой, это надо отнести к области басен. Это вроде собачьих голов, которые путешественник Брёнер Алле якобы видел у некоторых племен».
«Собачьи головы? Ну, это тоже удобно. Можно лаять и питаться человеческим мясом».
«Но вот что, к несчастью, достоверно», — продолжал доктор, «так это то, что племена эти чрезвычайно свирепы и очень падки до человеческого мяса, которое всегда жаждут раздобыть».
«Ух, надеюсь, они не польстятся на мою особу», — воскликнул Джо. «Смотрите-ка, чего захотел», — заметил охотник. «Да-да, мистер Дик, если когда-нибудь мне и суждено быть съеденным во время голода, то я хочу, чтобы мною воспользовались вы с моим доктором. Но кормить собою негров? О, никогда. Я умер бы от стыда».
«Хорошо, милый мой Джо», — отозвался на это Кеннеди. «Значит, решено. В случае чего мы с Смуэлем будем на тебя рассчитывать.
К вашим услугам, господа».
«А знаешь, Дик, почему Джо сказал нам это?» — вставил доктор. «Да чтоб мы его как можно лучше откармливали».
«Ну а что же, быть может, и так», — согласился Джо. «Ведь человек весьма эгоистическое животное».
После полудня небо заволокло теплым туманом, поднимавшимся от земли. Сквозь него едва можно было различить, что делалось внизу. И вот доктор, боясь наткнуться на какую-нибудь вершину, решил сделать остановку в 5 часов. Ночь прошла благополучно, без всяких приключений, но ввиду полнейшей темноты пришлось быть особенно настороже. На следующее утро подул очень сильный муссон. Ветер врывался снизу во впадины шара и трепал вовсю придаток, через который проходили в шар трубки с газом. Его пришлось укрепить веревками, что очень ловко проделал Джо. При этом он убедился, что шар по-прежнему совершенно герметически закрыт. «Это обстоятельство вдвойне важно для нас», — заметил Фергюсон. «Прежде всего, мы не теряем драгоценного газа, а кроме того, не оставляем вокруг себя легко воспламеняющегося вещества, которое, в конце концов, загорелось бы и вызвало бы пожар».
«Да, это было бы довольно неприятным приключением», — проговорил Джо. «Скажи, Самуэль, мы в этом случае стремглав полетели бы на землю?» — поинтересовался Дик.
«Стремглав? Нет. Газ горел бы спокойно, и мы спускались бы постепенно. Подобный случай произошел с французской воздухоплавательницей мадам Бланшар. Она, пуская фейерверк, умудрилась поджечь свой шар, но она не полетела камнем вниз и уцелела бы, если бы ее корзина не стукнулась о какую-то трубу, причем эта злосчастная мадам Бланшар была выброшена на землю.
«Будем надеяться, что ничего подобного с нами не случится», — сказал охотник. «До сих пор наш полет мне не казался опасным, и я не предвижу препятствий, которые помешали бы нам благополучно добраться до цели».
«Я тоже держусь твоего мнения, дорогой Дик», — сказал Фергюсон. «Надо заметить, что до сих пор несчастья с воздухоплавателями всегда происходили или по их неосторожности, или вследствие плохого устройства шаров. И вообще на несколько тысяч сделанных подъемов приходится не более 20 смертных случаев. Для аэронавтов наибольшую опасность представляют спуски и подъемы. И тут мы должны быть особенно осторожны и предусмотрительны».
«А теперь надо завтракать», — заявил Джо. «И пока мистер Дик не найдет способа угостить нас добрым куском дичи, придется довольствоваться мясными консервами и кофе».